В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Нина Хализева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И добрый вечер всем, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И, конечно, наши наилучшие пожелания любителям интеллектуальных игр. В конце этого часа вы получите новое задание от Академии шахматных и шашечных искусств. Напоминаю, что мы продолжаем подводить итоги нашего летнего заочного конкурса, так что торопитесь, присылайте свои ответы либо по почте, либо в нашу группу ВКонтакте. Ну а сейчас всех без исключения наших уважаемых слушателей приглашаем к нам на огонек в радиоклуб «Досуг». И сегодня наш гость – потрясающий музыкант, художественный руководитель трио «Лойка» Сергей Эрденко. Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И, как всегда, в этот день, в этот час, уважаемые дорогие слушатели, мы приглашаем вас сюда к нам на огонек в радиоклуб «Досуг». И сегодня мы наконец-то встретились с человеком, с которым собирались встретиться давненько, но жизнь внесла свои коррективы в виде коронавируса. У нас Сергей Эрденко сегодня. Сергей Иванович, здравствуйте, дорогой.
Здравствуйте, дорогие.
Некоторое время назад, больше года уже прошло, мы встречались впервые, кстати, в радиоклубе вообще, Сергей, вы были. И это была очень интересная встреча, потому что мы услышали настоящую вот такую цыганскую музыку, потому что Сергей Эрденко, художественный руководитель, создатель, отец родной группы, которая называется очень традиционно «Лойка». Это группа, которая имеет мировое признание, что далеко не всегда бывает. Во всяком случае, я тогда с удивлением узнала, что с кем вы только не работали. Казалось бы, удивительно, как можно работать с «Роллинг Стоунс» группе, где две скрипки и гитара, да? Где этническую музыку исполняют, в общем-то, этническую. Как можно работать с Pink Floyd? При этом симфонический оркестр. Тоже такой был эксперимент в вашей жизни. При этом Гидон Кремер и Гуди Минухин тоже вас привечал, и тоже вы с ним работали. Ну, вот я так вспомнила по ходу дела.
Ну, спасибо, что вы это помните, но, конечно, это воля случая. Потому что вся наша жизнь — это сплошные гастроли, сплошные встречи, и иногда они нам приносит просто невероятные случаи. Например, как вы рассказывали сейчас только что про «Роллинг Стоунс». Мы были на 60-летие у Дезмонда Гиннесса. Он нас пригласил в свой замок. И там был совершенно замечательный концерт. Именно там мы увидели огромное количество самых известных ирландских музыкантов. В частности, Рони Вуд там недалеко живет. Вот. Он, кстати, относится к ирландским цыганам. Вот. У него там недалеко замок был от этого места. И после концерта он подошел к нам и говорит: «Слушайте, а поехали ко мне в гости?» И как раз он пригласил еще несколько своих музыкантов. Это тоже были музыканты из «Роллинг Стоунс». И вот мы тогда ночью целую промузицировали. Он поставил какие-то свои записи. Мы поучаствовали в этих записях. Он выпустил тогда, выпускал свой альбом, называется «Slide On». И пару вещей мы там записали. Поэтому это было очень здорово. У него потрясающая коллекция рок-инструментов. Причем каждый инструмент, который у него находится, имеет свою историю. На нем играл какой-то выдающийся музыкант. Как это... Ну, подоплетная история каждого инструмента. То же самое там Хаммонд стоял. Причем, говорит, это самый первый Хаммонд, вот, который был на первом концерте у «Роллинг Стоунс». Ну и так далее, и так далее. У него была потрясающая совершенно выставка там у него дома. Он, оказывается, замечательный художник. И вот эта знаменитая фотография, где вот с открытым ртом он там Мик Джаггера как бы изображает. Это его, это рук дело, это он, Мик Джаггер, нарисовал. Это его картина. Поэтому вот в дальнейшем мы встречались вот с подобными музыкантами. И встреча подобная иногда приносила невероятные какие-то дивиденды, потому что даже...
Не в материальном выражении, а в выражении сотворчества. Да, сотворчества,
чисто человеческое, да. Вот, например, Гидон Кремер, например, когда мы были в Цюрихе, попал к нам на концерт, после концерта, он говорит, у меня, говорит, 50-летие, я был бы счастлив, если бы вы на моем 50-летии сыграли. Вот, и там были, опять же, все самые замечательные музыканты, мы сыграли для него. После этого он сказал, он говорит, у меня еще фестиваль есть классической музыки, а почему бы на таком фестивале не прозвучала бы подобная цыганская музыка?
Магнетен?
Нет, Магнетен, это был с Андре Хеллером, а это был просто в Вене, в Австрии, фестивали чисто классической музыки. Потому что очень важно в этой ситуации, вот, просто часто бывают такие вещи, когда люди, которые не очень глубоко знающие, скажут, что такое есть цыганская музыка, да, вообще музыка, почему-то считают, что цыганская музыка и, допустим, и классика – вещи несовместимые. Это абсолютно не так, потому что огромнейшее количество людей там в 19-18 веке, возьмите Безе, возьмите Чайковского, возьмите Пушкина, в любой отрасли искусства.
Ну, Кармен – это что? Это
да,
не классика?
Да, везде, понимаете, находят вот это сочетание, и важна идея. В данной ситуации, почему вот наша музыка привлекательна, потому что у нас есть идея. С одной стороны, мы открыты для цыганской музыки, наши корни цыганские, но с другой стороны, мы живем в окружении разных культур, музыки. Поэтому мы находимся всегда, стараемся находиться на перекрестке. Это первое. А второе очень важное. От классики мы взяли, конечно, образование, культуру, дисциплину и форму подачи. Поэтому наша музыка звучит на филармонической сцене. Thank you.
Спасибо огромное. Вы знаете, я думаю, что никто не понимает до конца магию, тайну удивительную этой музыки, потому что, ну, вы возьмите вот любой наш, скажем так, классический фильм, начиная от «Жестокого романса» Эмиля Латяно, где, ну, просто вот красной нитью конвой. На фоне вообще этой музыки происходит все абсолютно, потому что, как рассказать о Луи Казабаре, от скрипки которого плакали звери.
Есть вот такие легенды про святых людей, когда какая-то девочка во времена еще от Рима была способна войти к зверям там, в Колизей, и они ложились к ее ногам и не трогали ее.
Еще про Орфея есть,
да,
сказка.
Есть еще много-много, но я считаю, что Талойка был один из тех музыкантов, который обладал вот этим секретом, который через музыку мог воздействовать не только на людей, но и на животных. Они становились ручными, и птицы пели с ним, садились к нему на плечи.
А еще был гамбринус, кабачок. Да?
Кабачок, да.
Да. Вы сыграли главную роль того самого музыканта, скрипка которого творила чудеса. Это у Марка Разовского было в театре,
ну, да, там,
да?
Там это совершенно другая
история. Потому что вы еще ведь актер.
Там другая история, там просто выдающий, скажем, музыкант. Это времена Столярского.
Да.
Это 905 год, это вот как раз начало 20 века, когда в Одессе что-то происходило невероятное. Там было очень много музыкантов еврейского происхождения, которые не находили выхода. И для них музыка, может, был единственный выход, когда они могли себя самовыразиться. И в дальнейшем появились Ойстрахи, Коганы, Яшехефицы. Все они вышли оттуда.
Гедоны, Кремеры.
Да, но это чуть попозже, да. Там был такой Столярский, выдающийся музыкант и скрипач, который воспитал целое поколение. Это был человек, может быть, такого же уровня, как вот эти перечисленные люди, который не пошел на сцену, а ему почему-то хотелось, может быть, как эта жизнь у него складывалась. Он ушел в кабак и стал играть для вот этих людей, которые там контрабандисты, воры, там, не знаю, там,
маргиналы,
да,
говоря современным,
да,
языком.
Драки были страшные. Там. Он брал свою скрипку, и вот эти люди вдруг... Он прекращал драку. Начиналась драка, он прекращал, когда брал он скрипку, и люди боялись. Он был как бы, как есть такое выражение, вор в законе, он был музыкант в законе, его слово, его никто не мог обидеть. Он был просто один из великих. И он, как сказал о нем Марк Разовский, это был Моцарт подземелья. Вот это был такой человек.
И вы его сыграли,
да,
и не раз.
Мне удалось его сыграть даже более 100 раз, и мы были с ним на гастролях по всему миру. И даже вот когда был международный фестиваль в Южной Корее, когда мы получили главный приз, и этот спектакль был удостоен всех наград фестиваля.
Да, и вот, кстати, Сергей Ерденко получил приз за лучшую мужскую роль. Сергей Иванович, вы сами человек удивительной истории. Я хочу вот напомнить, что у нас сегодня Сергей Ерденко. Сергей Иванович, на самом деле, представитель одной из старейших музыкальных династий России. Я прочла, это не легенда, это быль, что ваш прадедушка, 4-летний мальчик, играет на скрипочке, ну, на базаре, как обычно играют цыганские дети. Проходит мимо преподавателя консерватории, видит этого мальчика, стоит молча около него, слушает 10 минут, 15, 20 минут, потом берет за руку, говорит, пойдем к родителям. Идут они к родителям, говорят, отдайте его мне в консерваторию. Его надо учить, это самородок, это совершенно бесценное дитя.
Да,
это правда, да?
Это был профессор Гржемали, и он, я просто, честно говоря, не представляю, как им могли отдать ребенка, потому что у нас к детям...
У цыган не принято,
это,
да?
Это вообще никак не принято. Он нашел какие-то слова, что, видимо, попал...
Проняло.
Да, да. И он стал профессором в дальнейшем в Московской консерватории. Он открыл музыкальное училище, допустим, в Самаре, в других каких-то городах.
Он дружил с Львом Толстым, с Куприным. Куприн-то во многом написал с него своего гамбринуса, я так читала.
Ну да, это был выдающийся человек и музыкант. И, например, Ойстрах говорил, что это действительно народный скрипач, потому что в его манере, как бы он ни играл классику, всегда ощущалась цыганская линия, цыганская кровь. И мы очень гордимся. Мой старший брат, потрясающий музыкант, мои дядьки, даже мой сын. Одно время он очень прилично играл, потом вдруг оставил скрипку, а сейчас опять вернулся все-таки. Кровь не вода.
Слушайте, то есть вы поэтому взяли фамилию матери?
Я
ну,
поэтому,
по материнской линии.
Так
ну,
вот
вы Горохов.
Да.
Ну, Горохов вы.
Да.
Сергей
Горохов,
Иванович Горохов.
Да, а по маме я Ерденко.
Ерденко, и все вот. Правильно.
Ну, так получилось, что вот мы стали Ерденко. орденками. И папа к этому нормально относился. «Орденочки мои», — говорил он.
Ну, это необъяснимо, откуда берется эта музыка цыганская. Почему мы-то так любим, да, ее?
Любая музыка, если она не зажигает, она, если она оставляет человека холодным, она не будет. А цыганская музыка, она брала тем, что там нет эффектов, тех, которые сейчас нам нужны. Громкий звук, какие-то низкие частоты, там цум-цум-цум-цум, нет. Там было настоящее, там исполнительство, там надо владеть инструментом, там надо владеть было голосом, а самое главное — сделать так, чтобы голосом зажечь человека, чтобы расширить пространство, когда человек вдруг начинает понимать, что он находится не сегодня, что он находится где-то в другом измерении, когда человек заново открывает для себя музыку.
Как вам удалось сохранить эти традиции? Вы давали концерт в колонии, в самой большой колонии Европы. Они на руках вас вообще несли.
Самое интересное, что буквально...
Я имею в виду заключенных.
Накануне коронавируса к нам позвонили люди из какой-то другой тюрьмы и сказали, мы вот слышали про этот концерт. Вот у нас... Тоже есть люди, которые хотели бы вас услышать, это возможно или нет. И, к сожалению, это совпало вот с этим периодом, у нас сорвали все гастроли. Но я очень надеюсь, что вот закончится вся эта история, мы обязательно туда приедем. Где бы ни были люди, какие бы люди, хорошо ли, какая у него жизнь, все равно любой человек тянется к искусству. Как к Гамбринусе, люди приходили туда разные, но они тянулись. И через слезы, через вот эту любовь, которую музыка дает, они очищались. Поэтому музыка наша нужна в любом месте и для всех людей. Последний раз мы играли «Гамбринус» 3 марта. В зале было только ползала, потому что продавались только вот через одного. То, что были сидеть, люди сидели в масках. Ощущение было самое тяжелое, и того, что такое ощущение, что ползала, и зал себе как-то некомфортно, мне кажется, чувствовал, как-то так не реагировал не так, как обычно. Вот. Но, тем не менее, мы сыграли, и я вдруг почувствовал, что я так устал к концу спектакля, как никогда в жизни, потому что, видимо, вот это все, вот эта тяжесть, она легла на мои плечи. И я устал, и вдруг в конце, в самом, когда вдруг вышел Розовский и сказал, вот Сергей Орденко, это его такой-то спектакль, вот, мне поаплодировали, и вдруг он говорит, Сережа, а теперь просто, ну, сыграй что-нибудь от себя,
свое.
Как ты хочешь. Вот. И вдруг я почувствовал вот какое-то такое вот внутреннее ощущение. Я ничего не стал играть заготовленное заранее. Я взял первую ноту, попалась си. И сыграл си, до ре, до ре, то си, ля, соль, ля, си. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А там у нас девушка была, пианистка, жена Марка Розовского. Она очень такой хороший импровизатор тоже вот на фортепиано. И она дала мне ритм трам-пам-пам. Пам-пам, пам-па-дам, пам, та-да-да-да-да-да-да, тра-та-та-та-та-ти-та-ти-та-та. И у нас вдруг никогда не подготовлено это было заранее. Никогда мы этого не играли вместе. И вдруг у нас прошло какое-то вот такая искорка между нами. И мы где-то минуту полторы, наверное, играли. Но я могу сказать, что эти полторы минуты были настоящего счастья. После этого публика, которая сидела в зале, она просто взорвалась так, как вот... Я мечтал бы, чтобы на меня реагировали. Почему это произошло? Да потому что произошло вот это настоящий
чудо.
Контакт, когда это рождается у тебя прямо на глазах, под твоими руками, и ты это чувствуешь, это видишь, и через себя это пропускаешь.
Я думаю, что наши слушатели тоже испытывают сегодня подлинное счастье от этой встречи. Я, во всяком случае, вот прям уже... Готовы и поплакать, и посмеяться, как обычно бывает, когда поют и играют цыганские коллективы. А вообще вот я держу в руках один из дисков «Лойка». Здесь уже другой состав, но вот состав последних лет. Насколько я понимаю, когда вас трое. Там один очень парень интересный, я прочла его биографию. Он играет на гитаре как испанец, потому что его Пако де Люсия, вот его кумир, и он бросил консерваторию, уехал в Испанию, потому что был захвачен фламенко настолько, что понял, что это можно понять только живя в Испании, ту музыку.
Ну, Миша, вот Миша, он учился в консерватории. Угу. Потрясающий музыкант.
Михаил Савичев,
Миша,
да?
Савичев, да. Да. Вот это человек, который очень удивительно играл всегда такую импровизационную музыку, и джаз, и рок, и все что угодно, и классику. Вот. А случилась такая вещь, что учась, когда там, на первом или на втором курсе, в Новосибирск впервые приехали цыгане испанские с Андалусии. И он встретился с ним, попал к ним на концерт, и все, это произошло. настоящая любовь, проникновение друг в друга. Он бросил все, уехал туда, и полтора примерно года он с ними прокочевал. Он жил там. Он
таборной
жил
жизнью.
То там, то у этого, то другое. Там появились друзья, там люди очень открытые. Он рассказывал про Томатита, он рассказывал про разных музыкантов. Он рассказывал, и причем не просто рассказывал, он брал инструмент и рассказывал через свою гитару обо всем об этом. Поэтому наша встреча произошла
не
случайно, и мы очень уважаем друг друга, любим друг друга, и уже с Мишей я играю 16 лет. И мы очень довольны друг другом.
А третий участник Артур Горбенко, да. Кстати, цыган из этой троицы только Сергей Ирденко. А и Горбенко, и Савичев русские. А вот откуда вот это вот?
Какой русский не любит быстрой езды, можно сказать. Какой русский не любит цыган, я имею в виду. Если, опять же, обращаться к классикам и к 19-20 веку, это было частью русской культуры. Поэтому, например, на сегодняшний день фламенко... Изначально оно это цыганский вид
искусства. Это цыганская музыка, да.
Но в результате...
И танец цыганский.
Да, в результате фламенко сейчас танцует и в Японии. Например, в Японии это одно из самых культовых мест для фламенко. Там огромнейшее количество школ, и там люди из Севильи приезжают, там учат япошек, и те танцуют удивительно. То же самое я видел в Германии, то же самое есть и в России. Это есть везде.
Потому что темперамент совершенно другой. Испанская
Какая
фламенко.
Разница?
Думаете?
Это желание. Желание хоть каким-то образом соприкоснуться с другим миром и себя хоть на какое-то мгновение почувствовать Кармен или там, не знаю, там,
Пахаду
Лиси, да каким угодно. Поэтому это необходимость. Люди любят театр, без него невозможно жить. Поэтому мы иногда сами себе устраиваем свой личный театр.
Слушайте, а вот здесь есть что-то подходящее по настроению?
Послушайте пьесу, которая называется «Мато». Это цыганская песня.
Хорошо.
Цыган может быть пьяным только от любви. Вот об этом песня.
Замечательно, спасибо огромное. Вот один из дисков Лойко «Жизнь в дороге» предваряется очень интересной легендой, такой вечной легендой. Когда Бог раздавал землю, цыгане проспали и явились последними. «Нет у меня ничего для вас, я уже раздал все земли», — ответил Бог. «Как нет? А как же мы? Ну дай нам хоть маленький кусочек». Но Бог ничего им не ответил и отвернулся от них. Цыганам ничего не оставалось делать, как идти обратно. Они заплакали с горя и заиграли на своих скрипочках такую печальную, такую покаянную мелодию, что Бог не выдержал и окликнул их. «Ладно, отдаю вам все дороги, теперь они ваши». И с тех пор покатились цыганские кибитки по всем дорогам мира, и до сих пор звучат цыганские скрипки в каждой кибитке, заставляя людей плакать и смеяться в одно и то же время. Вы как-то сказали, что вы хотели бы в эту кибитку собрать всех что-то лучших людей мира, что ли, с этой кибиткой бесконечно путешествовать по дорогам мира.
Ну, просто есть
а что, кого бы вы взяли такое, туда?
Что такое табор, допустим? Это команда людей, они родственники, друзья, самые близкие люди.
Там
они,
очень родственные связи
сильные.
Это как
бы одна какая некая связь. Если, скажем, отбросить там какие-то вещи, а я как музыкант воспринимаю это все, то это была система пагентов. Это было еще в Средневековье, когда были бродячие актеры, которые приезжали так же, как цыгане, приезжали в города, кибитки так ставили вместе, расстилали
телеги.
Ну,
мы видели это в кино,
сцена.
Да.
Да, и
мы бродячие актеры.
Играли, да, как бременские музыканты. Вот примерно та история, мне бы хотелось, я мечтал, когда был мальчишкой, чтобы такое было. И мысленно, когда я видел каких-то людей, я себе задал вопрос, возьму ли я его с собой вот в этот табор, чтобы ездить, разъезжать. И для меня это было таким своеобразным мерилом. И в дальнейшем я стал уже, ну, у меня, когда появился телефон, у меня такой кнопочный телефон.
До сих пор?
Да. И я всегда переписывался с моими друзьями. И он мне нравится тем, что я могу на нем очень быстро написать какое-то стихотворение. То есть я стал отвечать своим друзьям не прозой, а просто стихотворением. И получались такие смс-стихи. В дальнейшем они стали разрастаться, и уже у меня появились и поэмы. Этому, кстати, мне помог в какой-то степени коронавирус, потому что у меня высвободилось огромное время, количество репетиций стало мало, концертов еще меньше. Вот, но потребность что-то делать для меня была, конечно...
Причем творчески, да?
Да.
То есть книга появилась?
В результате я написал книгу сейчас.
Как она называется,
первая
Сергей Иванович?
Книга, вот она лежит здесь, она называется «Сказы цыганского маэстро». А сейчас я уже пишу вторую книгу, когда будет называться «17 мгновений любви». Это будет 17 историй.
Ну, должна признаться, да. Сергей Иванович мне тоже одну смс-очку прислал в стихах, да. Пока шел коронавирус. Да. Я, конечно же, сказала, что вот только снимут все эти ограничения, мы с вами встретимся. Книжку я эту вашу не видела. Она вроде как очень красивая, хорошо издана. Сергей Иванович, ну почитайте хоть немножечко-то.
«И пусть покой нам только снится, пока мы живы на земле. Мы не пойдем ловить синицу, а полетим на журавле. Спят веселые цыганки, слон, жираф и обезьянки. Лишь не спит цыган Сережа, кто-то спер его кровать. Может, муза приходила и с собой кровать стащила. Надо разыскать и подушку дать, сказку рассказать. Без подушки плохо спится, на ночь надо помолиться, спинку почесать, скрипочку обнять и ложиться спать».
Это, наверное, вы для маленьких написали?
Ну, и для маленьких. У меня маленький.
И для больших тоже.
Уже большой, ему 16 лет, но тем не менее, вот я ему до сих пор рассказываю всякие сказки, истории. Это замечательная вещь.
Слушайте, а расскажите немножко, мы еще вернемся к этой книге, вот пока вы найдете, что немножко о вашей семье, потому что у вашего отца Ивана Горохова была семья из 11 человек, если я правильно помню.
Нет, там было больше, там
больше
было 23
даже
человека.
11 детей. Детей было, да, там, больше, да?
Там больше, там было 23 человека. Большая, огромная семья.
У мамы это, поменьше, вроде
это,
шестеро.
Это уже просто, это было после революции. Гражданская война уже закончилась, все, и огромное
количество. Это дедушка, наверное, вы имеете?
Нет, мой отец родился в 23-м году. Он родился, у него была огромнейшая семья, и его отец встретился с мамой, когда у обоих, у них уже были дети. И когда они соединились, то в общей сложности у них было 23 ребенка.
Плюс,
еще вот дети, которые родились совместно. Это уже был мой папа, их было еще 4 брата, 3 сестры, то есть 7 человек от совместного брака еще.
Господи,
было.
Как же их прокормить-то
плюс к этому,
все?
Плюс к этому там было 3 детей, которые, 3 девочки, которые к ним пристали, они были беспризорницы практически. То есть в цыганскую семью они вошли, они стали уже через некоторое время настоящими цыганами, потому что выучили язык, все обряды, все они знали великолепно. Вот такая вот история.
Удивительная совершенно.
У мамы совершенно другая история. Мама родилась достаточно в такой благополучной семье. Она была единственный ребенок в семье.
Вот. Что редко бывает.
Да, что очень редко было. Но они жили в Курске, на Галкиной горе, где их прадед, будучи богатым человеком, он был второй гильдии купец, выстроил целую улицу домов и расселил, и все подарил цыганам.
И тоже был цыган или русский?
Да, цыган. И все подарил своим родственникам. Вот. И там по соседству жило очень много и евреев, и русских, и то угодно. И вот весь город туда стекался, и там были совершенно потрясающие вечера. Каждый вечер музыканты приносили инструменты, там были целый оркестр. Вот именно там и Михаил Гаврилович Орденко начинал репетировать. Это был целый оркестр, который потом поехал на какой-то базар, там выступали на ярмарке, играли. Целый оркестр играл. Это была целая уникальная культура. Просто вот подарил человек, вот, дал возможность, подарил, видимо, и инструменты, и все. Потому что там даже на тубах играли. Там были контрабасисты, цимбалисты. Это была целая команда. Случилась революция, естественно, произошел этот переворот. Началась экспроприация у экспроприаторов. Вот дома эти все остались кому-то чего-то, и наша вся семья осталась просто на улице. Но они объединились в цыганский ансамбль и стали разъезжать. Вся их жизнь была только в дороге, у них не было места,
ну,
куда
легенде,
бы они могли бы приехать. И они все время гастролировали.
Конечная точка, да. Дом.
Да, и много-много лет это прошло, и потом дошло это все до Хабаровска, где вот один из наших родственников...
Через всю страну.
Да, закончив Московскую консерваторию, поехал туда, в Хабаровск, его назначили директором музыкального училища, и он туда пригласил всех родных, которые туда приехали тоже на гастроли, договорился с городом, им дали квартирки, и вот там мы осели. Потом после этого уже начались следующие этапы. Но Хабаровским оказались опять через музыку, через своего Дмитрия Васильевича, дедушка. Это как раз был папа Вали Пономарёвой. Вот. И там был такой очень мощный центр, потому что все, естественно, мы играли, все занимались, там филармония играла. 3 братьев Дмитрия Васильевича на скрипках, на виолончели, дети их играли и так далее. Потом это все разбежалось, разъехалось по всей стране.
Слушайте, у вас удивительная, совершенно легендарная просто семья, которая сама по себе достойна написания романа. Ну вот сегодня у нас на столе книга, которую написал Сергей Иванович, называет как по басенке, смс-ки как-то. Но с другой стороны есть, я так успела немножечко полистать, чуточку. Там есть и смысл глубокий, и философия.
Вначале идут сказы. Каждый сказ, ну, примерно минут по 20. Опять я вам рассказывал о своей мечте, когда я хотел бы вот в табор как бы объединить людей. Но там была у меня другая история. У меня появилась деревня. И в эту деревню я поселил людей, которые стали жить, и которые мне были дороги. И там стали происходить самые удивительные истории. И там же жили и коты, и хомяки, и кони, мухи. Все они дружили друг с другом. Там это была единая семья, они разговаривали. Была очень интересная жизнь. Но я говорю, что это большие произведения.
Это у вас, знаете, у вас такие былины, я бы сказала. И стиль такой вполне былинный. А есть что-то вот такое, знаете, фольклорное, чисто, ну, вот, как сказать, цыганское, из легенд, историй? Ну, я не знаю.
Ну, это, я вам еще раз хочу сказать, что это большие вот истории такие. Ну, вот есть у меня такое небольшое стихотворение, называется «Частушки». «Дед Мороз нас холодит, а стишок огнем горит. Душу разум согревает и ответа поджидает. Я мороза не боюсь, на морозе спать ложусь. Грею теплые слова, печка вовсе не нужна. Я куплю себе носки, лучший способ от тоски. В переулочек пойду, почтальона там найду. Угощу его шампанским, по-цыгански запою. Разошлю всем телеграммы, бабу снежную слеплю. В табор лыжи навострю, шаль веселую куплю. Под цыганский звон гитары я стишки вам напишу. Вспомню прошлые года, вспомню песню и тебя. И вскочу в седло я смело, обуздаю я оленя. Ночь пройдет, за ней день, прилетит к нам воробей.
А почему оленя-то, а не коня?
Потому что у меня...
Что более привычно для цыгана.
До этого у меня есть всякие истории, как раз именно связано с оленем. Это идет продолжение.
А, то есть у вас это в цепочку в какую-то завязано. Слушайте, вот у меня такое ощущение, уважаемый Сергей Иванович, что это вот ваша как бы новая такая игрушка. Вот вы такой человек творческий, что вы действительно... Ну, нет гастроли, нет сейчас зала, нет репетиций. Хотя какие у вас репетиции, я думаю, вы все делаете с колес, если так можно сказать. Значит, надо написать, или все-таки это собиралось, ну, годами, что ли?
Ну, не годами, скажем, года полтора-два точно это все как-то писалось.
А вы вот такие действительно смс-ки писали друзьям длинные?
Ну, нет, разные, да.
Ну, бывало, да?
Бывали и очень большие, да, смс-ки. Потом просто мне...
Ответы в просьбе.
Некоторые мои друзья, они просто их собирали, потом мне давали, я смотрю,
говорят,
боже,
это
а там...
Ты,
да,
это
Сережа, тебе пора уже... Просто это был... Вот эта книга, это подарок, они собрали и выпустили.
А-а-а.
Это мне подарок, я им бесконечно за это благодарен.
Это разные друзья из разных стран,
нет,
что ли?
Нет, это у меня есть
питерские
друзья, московские друзья,
московские,
с которыми я переписываюсь. Вот, и вот они сделали мне такой подарок. Я чуть-чуть там добавил. Почистил, вот, и получилась книжка. Вот. Но, опять же, я говорю, вся моя жизнь, гастроли, вот я хочу вам прочитать стихотворение, называется «Сапсан».
«Сапсан» — это поезд.
Это поезд. Несет меня сапсан, пространство разрывая, и рвется белый конь стрелой сквозь времена. Опять играть спектакль, гастроли, города, вокзалы. Опять лечу с Дворцовой в театр у Кремля. Прошли те времена, когда в кибитке старой неделями мы добирались до дворца, да здравствует ЖД и паровоз тот старый, что так пыхтел и звал нас в путь еще тогда. Сапсаныч крут, но круче нет кибитки для цыгана. Я время для себя давно остановил. Как много скорости, одна кругом реклама. И как сейчас нам не хватает просто тишины. Сидел бы ночью у костра и слушал повесть без конца, где юность старость побеждает, где есть любовь, где есть мечта, где есть кибитка для меня и где спешить нам никуда не надо.
Спасибо, дорогой Сергей Иванович. У нас сегодня Сергей Ерденко. Это замечательный совершенно коллектив, уникальный коллектив «Лойка». А сейчас мы прервемся на задание для наших любителей интеллектуальных игр, а потом завершим уже нашу встречу с Сергеем Ерденко. А сейчас мы прервемся на новое задание, и сегодня мы играем с вами в шахматы для взрослых. Белый король G6, ферзь D2, конь G4, черные король E4, пешка C4, пешка C6 и пешка F4. Белые начинают и дают мат в два хода. Я еще раз прочту, а вы проверьте задание. Для взрослых белый король G6, Жора 6, ферзь D2, Дмитрий 2, конь G4, Жора 4, черный король E4, Елена 4, пешка C4, цапля 4, пешка C6, цапля 6 и пешка F4, Федор 4. Белые начинают и дают мат в два хода. Ребята, и вы тоже запишите новое задание. Белый король D1, ладья B5, ферзь C4, конь D2. И черные. Король A4, ферзь A5 и пешка B4. Белые начинают и дают мат в два хода. Проверьте, пожалуйста, задание. Белый король D1, Дмитрий 1, ладья B5, Борис 5, ферзь C4, цапля 4 и конь D2, Дмитрий 2. И черные. Король A4, Аркадий 4, ферзь A5, Аркадий 5 и пешка B4, Борис 4. Белые начинают и дают мат в два хода. И мы ждем ваши ответы в течение часа после передачи по телефонам 294-83-72 или 8-921-934-62-09. Можно также присылать ответы в нашу группу ВКонтакте вплоть до вторника. А группа называется, конечно, «Радиоклуб «Досуг». Кстати, правильный ответ на прошлую шашечную задачу от 9 октября – выигрыша у белых нет. Вот такая интересная история. А у нас на этой неделе 11 правильных ответов. Из них по результатам розыгрыша определились победители. Это Екатерина Коренько, Владимир Банкузов и Наталья Муравьева. Призы – билеты в Большой зал филармонии на 22 октября на поэтический вечер Вениамина Смехова, в театр Ленсовета на 21 октября на спектакль «Валентин и Валентина» и в театр Ленсовета на 31 октября на спектакль «Ревизор». Также мы принимаем ответы на летние задачи. Присылайте их нам ВКонтакт, в личные сообщения Кириллу Матвееву или по почте 197-022, набережной реки Карповки, 43, Радио России, Радиоклуб «Досуг». Можно просто привезти их к нам на Карповку лично, оставить на вахте письмо для Татьяны Трубачевой. Спасибо всем. Ну, а мы продолжаем. У нас сегодня Сергей Ерденко, руководитель, художественный руководитель удивительной, совершенно уникальной группы «Лойка». Сказать вот, что группа «Лойка» исполняет цыганскую музыку, это ничего не сказать, потому что на самом деле там элементы и традиционные румынской, и венгерской, и кельтские музыки, классической музыки. Ну, а в общем-то, вот сегодня еще Сергей Иванович, помимо того, что вот два диска последних у меня на столе. Он еще пришел замечательно изданной книгой, как он называет ласково, «Былины и побосенки», да, написанных. То есть рождение книги — это тоже уникально, потому что это были смс-ки, просто какие-то шуточные послания, да, друзьям своим, вот, друзьям, детям, ну, я не знаю, там, кому еще. Сергей Иванович, ну, вот у нас не так много остается времени, поэтому что-то из этого в качестве автографа на память нашим слушателям. И просто, может быть, в просьбе пожелания нашим любимым слушателям, которые любят, знают вас, хотя вы больше за границей вот бываете.
Ходите на хорошие концерты, слушайте как можно больше музыки и встречайтесь с людьми. Конечно, можно общаться через интернет, можно общаться по телефону, но живая встреча не заменит, конечно, ничего. А музыка для вас откроет что-то важное внутри вас, внутри вашей души. Вот такое вот маленькое стихотворение я вам прочту. «Что за гость к нам в дом приходит? Сам приходит и уходит, за собой посуду моет, тихо сядет у окошка и попьет там молочка. Сам на крышу заберется, сам и слезет не спеша, посидит он у окошка, помурлыкает немножко и уйдет сам со двора».
Кот, да. Вероятно, да?
Да, совершенно
верно. Спасибо. Это же письма, в принципе, послание, правда?
Конечно.
Оно очень доброе.
Ну, просто, вы знаете, ну, дети рождаются, и да, ты проживаешь их жизнь просто вот в параллель, и невольно ты начинаешь совершенно по-другому через них воспринимать все, что с тобой происходит. Ну, как бы я еще одно хотел стихотворение, близкую вот к теме, о которой мы говорили с нашими детьми. «Стоит в углу забытый самокат, стоит с немым укором. Доколе буду я стоять? Скажите мне, доколе? Я что, игрушки разбросал? Не застелил опять кровать? Я погулять, я покатать, я подышать хочу на воле. Я с грустью вспоминаю времена, когда скрипели тормоза, когда неслись мы с горки вниз, как воплощал любой каприз. И мой малыш все хохотал, когда по лужам проезжал, и как девчонку первый раз он за ладошку взял, и как потом он с ней гулял, и самокат он ей давал, и разновесие держал, всегда до дома провожал. А мальчик мой еще придет, меня с собою заберет. Я жду его, стою в углу, и очень я его люблю.
Вот и все на сегодня. В радиоклубе «Досуг» мы с вами теперь встретимся только через неделю, а в понедельник в рамках вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» передача из цикла «Диалог с властью». И мы пригласили к диалогу Комитет по туризму правительства Ленинградской области. И в диалоге с нашими слушателями заместитель председателя комитета Ольга Голубева. Готовьте вопросы. А сегодня передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Нина Хализева, корреспондент Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам доброго. До встречи в понедельник в 17:10.